«Строго по делу» с Ильей Копелевичем.
У нас в гостях генеральный директор компании «Диасофт» Александр Глазков. Компании 33 года, ее знают практически все, кто работает на IT-рынке, кто работает в банковском секторе, потому что уже 33 года «Диасофт» создает и развивает, и развивается вместе со всем финтехом, и такая основная российская IT-компания в этой области. Пару месяцев назад вы провели IPO. Вот через 33 года, вы знаете, там, значит, всякие бизнес-теории говорят, что на IPO бывает, ну, через 5 лет, через 10, у вас через 33 года, то есть вы успели создать, вырасти вообще, превратиться в бренд, и вот через 33 года IPO. Почему оно понадобилось?
Ну, понадобилось прежде всего, что сейчас глобальные изменения на IT-рынке происходят, да, и таких два основных драйвера, то есть один, который мы все слышим, это импортозамещение, конечно же, да, и очень много надо делать, и просто и колоссальные возможности для нашей компании, колоссальная потребность рынка, да, от нас что-то ждут, да. Вот есть вторая тема, которая вот называется там, новые стандарты IT-индустрии или там цифровая трансформация, или сейчас вот Владимир Владимирович это назвал, это даже более точно звучит, и там больше смыслов, это экономика данных, да, то есть это такое преобразование бизнеса, экономики, да, которое требуются новые IT-подходы, стандарты, там, продукты там, и прочее. Да.
Ну, то есть вам нужен капитал, чтобы увеличить вот, производство, скажем
так? Вот не успел,
так,
не да. успел ответить, капитал не нужен. Да. А нам нужна зачем? Узнаваемость. Вот это каждый раз все так это удивляются, да, ну, потому что есть такой стереотип, что нужны деньги, да, но, понимаете, мы привлекли деньги в размере приблизительно нашей годовой прибыли. Да, ну, в принципе, у нас много прибыли. Инвестиции мы делаем в размере там...
Самые важные часть. Деньги всегда это дополнительные, потому что те, которые
они
есть,
пригодятся.
Они позволяют делать то, что есть. Если ты хочешь что-то такое создать новое, тебе нужно какие-то дополнительные.
Ну, мы же раньше были в состоянии делать и без привлечения дополнительных денег, и никогда этим не занимались.
Но сейчас мы думаем, что от вас ждут гораздо больше, чем вы делали.
Согласен. Узнаваемость — это все-таки тема номер один, потому что мы выходим сильно за пределы финансового рынка. Вот вы сказали, что нас хорошо знают. Мне казалось, что нас не так хорошо знают, несмотря на наши 33 года. Нас, конечно, очень хорошо знают.
Хорошо известны в узкой среде.
В узкой среде. Очень широко известны, да, в узкой среде, согласен. Вот. А нам надо выходить на другие индустрии. Да, мы работаем, смотрите, с крупным сектором, да, экономики. То есть там, где средний чек, это в лучшем случае десятки миллионов, иногда сотни миллионов для вот проектов, для тех решений, которые мы делаем. Да. Вот крупные, они, им очень трудно, даже не то, что доверить свои деньги, хотя они большие, да, а на самом деле еще свое будущее, да, потому что от IT сейчас зависимость, она очень большая для развития бизнеса, для конкуренции там и так далее.
Понимаете, доверить... Сменить провайдера, это
доверить неизвестной компании. Смотрите, да. Доверить неизвестной компании. Вот сейчас надо не сменять провайдер, сейчас надо выбирать провайдер услуг, ну, в силу импортного замещения вот этого драйвера, да, вот, и непонятно на кого, и разбираться, кто там большой, кто сильный, кто способный, вот, ну, тяжело. И крупные работают с крупными, нам вот эта узнаваемость, IT, IPO нам дает именно очень мощный такой позитивный такой штамп, да.
Слушайте, я прыгну прямо в другую совершенно сторону, чуть-чуть в историю. Где-то лет 10 с небольшим назад я читал, что вы хотели развиваться на международных рынках. Вы открывали филиалы, отделения, продвигали свой продукт на рынках, ну, Азии в первую очередь. Сейчас от этого что-то осталось?
Осталось. Идет развитие темпами приблизительно так же, как в России. То есть мы как прирастаем 30 там, плюс процентов в год, но с очень маленького уровня, потому что нас как бы сбили на взлете. Мы начинали не 10 лет назад, мы чуть меньше начинали, да, там, в районе 15-го года, 16-го, мне кажется. Ну, может быть, где-то 10 лет назад. Вот, а дальше пандемия наступила. А в том секторе, в котором мы работали, это все-таки решение проектное, да, то есть надо было присутствовать на этих рынках. И вот все, что мы сделали, мы фактически обнулили, да, все наше, вот этот эффект присутствия, успешные проекты, которые мы сделали в Индонезии, во Вьетнаме, в Монголии, вот, то есть у нас ряд было успешных проектов, в этот момент раз, и на несколько лет мы...
Заглохло.
Да, все заглохло. Сейчас
Но
мы все это восстановим.
Но не повлияло никак, нет?
Сейчас нет, вот мы видим, на этих рынках не влияет.
Теперь, собственно, к тому самому импортозамещению. Ну, я поясню для тех, кто не знает, потому что вы хорошо известны в узких кругах. Вы делаете системный продукт для банков, причем делаете давно и существуете рядом с Oracle и SAP.
Я поправлюсь, мы делаем не системные продукты, мы делаем так называемые бизнес-приложения или прикладные продукты, то есть на которых работают сотрудники банка. А системные, они там под капотом. Это как мотор у кого-то в «Жигулях», у кого-то в «Мерседесе», да. Вот мы делаем оболочку, которая видна, да, на которой прямо работаем. Это интерфейсы, да, на них работают люди. Что-то автоматически делается, там, каким-то принятие решений там, по выдаче кредита, к примеру, там, или прочее, да. Но, тем не менее, это верхний слой, да. А под капотом
а
лежат
под капотом? Что
системные
лежит?
Продукты.
Вот они Oracle и SAP.
Ну, вот Oracle, смотрите, Oracle — это же компания. Вот. Часто Oracle, под ним подразумевается, вот больше всего известно, это система управления базами данных. То есть там, где эти данные хранятся, ну, там, на самом деле, не только хранятся, иногда там обрабатываются, то есть оттуда их можно читать, положить, там, без этого нельзя, да. Есть операционная система рядышком, да, там, или даже ниже. Ну, то, что вот Astra Linux сейчас уже очень активно известно, да, это все системные продукты. Какие-то продукты по безопасности, да, что Positive Technology, допустим, делает. Это все такой системный ряд. Без них жизнь невозможна в этом мире, да, машина не поедет, да, но машина все равно нужна, да, с колесами.
Да, сейчас, давайте обрисуем, значит, вообще, чем вы, на что нацелены, чем занимаетесь. Сейчас наши банки должны, есть соответствующий указ, и не только банки, а вообще все крупные компании и корпорации, к концу 2025 года критическую инфраструктуру, IT-инфраструктуру, перейти на отечественный софт. То есть Диасофт делал вот это вот, то, что, грубо говоря, сидишь в машине, видишь на доске прибора, не то, что под мотором. Вы сейчас делаете то, что вот скрыто от наших глаз?
Да, очень много делаем. Другое дело, что надо учитывать, что IT-ландшафт, он на самом деле большой и сложный, он нарабатывался десятилетиями в этих организациях. Вот. И сменить его за год... Ну, хотя времени было 2-3 года, да, а по-хорошему даже время было с 2014 года, потому что государство намекало, да, давало рекомендации. Да. Но у нас рекомендации не работают, да, поэтому никто с точки зрения импортозамещения ничего особо не делал или очень мало делали, потому что это не помогает бизнесу, хочется что-то делать, чтобы конкурировать, выигрывать, создавать новые, ну, в данном случае, банковские продукты, если мы говорим о банках там и прочее. Поэтому этим всегда занимались, и мы с нашими клиентами этим занимались. А импортозамещение не занимались. Вот в 2022 году надо было уже заняться, появился уже на законодательном, не на рекомендательном уровне. Вот. Но, тем не менее, есть нюансы, потому что, конечно, за такой короткий срок задачу в полном объеме решить, в принципе, невозможно. Поэтому она решается в очень ограниченном формате. Да. Во-первых, не всеми участниками рынка, да, многие освобождены от этого закона, то есть это все-таки ориентация идет, там, ну, прежде всего, на государственные структуры.
Системообразующие.
Системнообразующие там, и прочее. И плюс это в части такой критической инфраструктуры, которую размер, какая критическая, какая не критическая, пока на данном этапе определяет сама организация. Кто-то сделал поменьше, кто-то чуть-чуть побольше. Но, конечно, речь о том, чтобы вот приобрести реальную, там, рекомендованную там, импортонезависимость на данном этапе, вот до конца этого года, то есть к началу 25-го, да, как закон рекомендует, но речь не идет. Придется
что
потом
такое
сделать.
Критическая инфраструктура в сфере финансовом.
Ну, я бы, банки, допустим, вот по-честному, если к этому относиться, как бы я бы определил, да, банки по-разному это определяют, но я бы сказал, ну, к примеру, расчеты — это критическое. Ну, потому что, смотрите, если вы или там юридическая организация захотела куда-то перевести деньги, а банк не смог в течение ожидаемого срока, ожидаемое сейчас очень короткое, да, потому что мы уже привыкли, что платежи у нас, да, ну, для физических лиц это мгновенно происходит, да, для юридических чуть дольше, но тоже достаточно быстро, да. Вот если банк не сможет это сделать, то это кризис колоссальный, да, а банки еще и зависимы, да, то есть вот, так скажем, паники, да, к примеру, да, там, ну...
А система расчетов до сих пор оперировалась иностранными программами?
Нет, проблема не в этом, как раз в финансовой сфере, вот тот слой, которым мы занимаемся, то есть вот эти прикладные продукты, это в основном тотально российское программное обеспечение, но оно под капотом имеет иностранный мотор.
Как это так? Если
ну, база данных. Потому что, смотрите,
данных.
База данных, операционная система. Ну, и некоторые еще сопутствующие разные там продукты такого системного, скорее, назначения. Частично и прикладные.
То есть приложения наши, а операционная система,
да,
на которой они
база
работают,
данных,
в самом банке,
вот,
не наши.
А
это во всех банках у нас. У нас есть хоть,
ну,
один банк, у которого сама матрица вот.
Ну, раньше российская. Точно не было. Сейчас уже потихонечку что-то начинает происходить. Но это было и не нужно. Почему? Потому что баз данных для таких вот нагруженных систем... потому что наши банки – это очень крупные организации с огромным объемом расчетов, сумасшедшие, да, то есть когда там обработка происходит там вот для ритейла, ну, просто какими-то там колоссальными объемами, когда даже в мире это огромная нагрузка, да.
Потом все это еще хранится должно.
Огромные объемы базы данных, все правильно, да, огромная пользовательская нагрузка, да, то есть иногда там тысячи, десятки тысяч, да, вот, и даже сотни тысяч, и даже миллионы клиентов, вот если мы говорим, да, и все вот с банковской системой фактически сейчас общаются в рамках цифровой трансформации, которая произошла, да, вот, это все огромная нагрузочная система.
Да, общаются для этого в любой момент, по любой копейке.
Для этого в мире база данных Oracle используется, или Microsoft SQL. Ну, где-то, может быть, редко, там, Debitu, там, это IBM-овский продукт. Российского там не было.
Строго по делу на Business FM.
Ну вот, Microsoft как бы нас так порадовал отключением целого ряда сервисов для российских корпоративных клиентов. Скажите, пожалуйста, а вот может нечто подобное произойти со стороны только что упомянутых Oracle, SAP, того же Microsoft, который создавал, вот, чтобы люди понимали, именно матрицу, на которой наши приложения работают. И вообще это можно взять, скажем, и отключить, если это куплено и установлено, на собственном железе банков, а не в облаке находится.
Мы оказались в очень удачной точке для решения задачи импортозамещения. Потому что, с одной стороны, эти компании не сумели преобразоваться в такое состояние, чтобы отключить нас мгновенно, потому что тот же Oracle, именно с точки зрения прикладных продуктов, и SAP, вот то, что для предприятий, да, очень важно, потому что все на SAP там работали, да, SAP-компания. Вот, вот эти все прикладные продукты, они сказали, что с 2025 года будут работать и развиваться только в облаке. То есть наши крупные организации, если с 25, если бы не было вот этих событий, они бы с 25 по 30 год вынуждены были шаг на шаг, да, шаг за шаг, да, фактически переходить в чужое облако.
А из облака можно мгновенно все отрезать.
Ну, можно было бы, наверное, это облако требовать, чтобы оно здесь разместилось, то есть как-то стараться себя обезопасить, да. Но вот от таких вот форс-мажоров, которые произошли сейчас вот 2 года назад, да, и вот там, где чуть-чуть уже переехало, вот, к примеру, управление человеческим капиталом в том же SAP, оно переехало в облако, и уже кто-то из наших предприятий туда перешел. Вот это отключилось мгновенно. И данные, и все там бизнес-процессы настроенные там, и так далее, и так далее. Вот это мгновенно. Вот если бы предприятия в следующие там, 5-10 лет бы туда бы переехали, когда нам было бы хана. Вот это вот первое, да. Не успели, да.
Так что это все-таки здесь это на железе нам... приклеено. Да,
да это приклеено, да. Поэтому оторвешь, стратегия, да, закрыть нет, контур, нет. Потому что контур надо закрыть, от интернета отключить, да. Потому что через интернет эти предприятия, возможно, там же...
Могут влиять.
Даже не контролируемый код, мы же не знаем, что в этом коде. Там есть закладки, там лицензионные, к примеру, закладки есть, да, когда через интернет можно проверить, у тебя лицензия актуальна или не актуальна. И если она не актуальна, к примеру, отключить. А можно же отключить не потому, что лицензия актуальна или не актуальна,
просто
да,
чтобы...
а потому что надо отключить.
Никто не помог тебе.
Да, поэтому от интернета надо отключить. Это основная стратегия. Можно продержаться какое-то время, да, но есть же необходимость развития, ведь условия эксплуатации меняются, да, есть риски. То есть, понимаете, крупные предприятия без сопровождения, поддержки, они существовать на самом деле долго не могут. Потому что, ну, просто надо менять бизнес-процессы, законодательство меняется, конкурентная среда меняется, да. И плюс что-то может произойти. Все-таки надежность не 100% любых систем, даже там баз данных там и прочее. То есть очень высокая, но не 100%.
Я просто замечу, что, это же звучит сейчас, что Microsoft как раз отключает сервисы, которые расположены
конечно,
в облаке.
Конечно,
а те, которые куплены,
ну, пока,
и...
пока мы на них можем
работать.
И загнали
работать в железо, их...
Но, тем не менее, это все равно временное решение. Все равно это временная история, да. Ее надо менять. Вот я хотел сказать... А второй, так скажем, тоже, где нам повезло, да, потому что вот 20 лет назад, да, нам тоже было бы тяжело импортозаместиться, потому что не было той истории, которая есть сейчас. Рынок IT очень сильно сдвинулся в создании кода, так называемого, сообществами. Да, все современные, да, то, что называют open source, да, то есть открытый код, да, вот, такое явление, и оно тотальное по всему, да, понимаете, вот, допустим, офисный пакет Microsoft, вот как его сделать российским, вот создать его с нуля, ну, это десятками лет надо было. Но есть открытый код, который можно взять. Он недостаточный всегда. Так вот кто-то считает, есть иллюзии, что его можно скачать, начать торговать, и он достаточно. Он, конечно, никогда недостаточен по определению, потому что такие основы бизнеса. Да, бизнес, весь мир его создает, не потому что все такие счастливые, открытые, да, бесплатно все куда-то выкладывают. Нет, они создают, чтобы разделить затраты на создание что-то сложного, а потом, на самом деле, обложив его чем-то своим уникальным, который уже туда не попадает в открытый код, да, создать себе конкурентные преимущества и, соответственно, зарабатывать. Ну, так устроено, да. Вот. Но, тем не менее, 80-90% кода миром создано и нам доступно. И это чудо для нас, спасение, да.
Вот, а вот эти задаче... хабы open source, они там по-разному называются, но они, кстати, в основном американские тоже. Их нам могут перекрыть, вот, чтобы мы не могли пользоваться.
Очень этим. Сложно. Крайне сложно, но есть тренд все скачивать и создавать свои такие хабы. Да, обновления мы не будем получать, но на всякий случай такие хабы здесь создаются, если вот все усугубится. Вот поэтому все надо делать, чтобы это сохранить. И пока это прекрасно получается.
Александр, теперь давайте к простому вот вернемся к этому, тому, что под капотом находится у наших банков, прекрасно оснащенных в цифровом образом разными приложениями. Но все-таки вот там под капотом вот эта матрица Oracle или SAP или...
базы данных, да, тоже, да. Или операционная система, да.
А что, а вот, ну, мы, вот вы, вот мы, вот вы не одни на этом рынке, к счастью, то есть даже внутри страны есть конкуренция. Мы создали продукт, который может заместить сейчас эту матрицу, операционную систему, как там это еще называется, автоматизированную. Это
хорошо, 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 да, я постараюсь не усложнять.
Давайте без терминов, но вот под капотом, да, да. У нас есть вот это.
Ну, смотрите, что под капотом. Вот если говорить об операционных системах, то здесь ситуация, вот, ну, с моей точки зрения, может, кто-то со мной поспорит, она очень зрелая. Потому что зрелость, она определяется временем и конкуренцией. Да, и то, и другое нужно. Вот здесь созрела хорошая конкуренция. Более того, операционные системы использовались в России. Время тоже было достаточно. То есть реальное практическое использование оно было. Вот, и есть как минимум три крупных поставщика, но на самом деле не только. Да, это и Astra Linux, и Basalt, и RedSoft. Да, то есть это такие крупные ребята. Вот, мы со всеми с ними работаем. То есть нам тоже от этого легче. Да, и в этом смысле видно, что ситуация зрелая. Вот с базами данных ситуация такая не произошла. Потому что база данных, ну, настолько тотально использовался Oracle, вот там для хранения информации, да, для ее обработки даже, да, там и так далее.
Важно же не только сохранить, важно,
да,
еще вовремя
найти. Российские, тут, российские, да, не вызрели, да.
Слушайте, ну, а как, по объективным причинам этого не было. Я прям обгоню вас, потому что просто я не могу не спросить. Вот, а там же такое огромное хранилище этих данных. Кстати, не в облаке. Нет, у нас, на наших, так сказать, да, на нашем железе, но на их системе, на их программном продукте. Это все нужно будет, извините, как из айфона в Android перекачать. Вот, это как-то...
Вот. Вот вы очень правильно поймали основную мысль. Вот прям поймали. Что ту СУБД, которую мы взяли за основу, open source,
СУБД, система
управления базами данных, которую мы взяли за основу, да, она кардинально отличается от той, которую мы привыкли использовать. Вот тот же Oracle. Там, да, я сейчас в детали не буду вдаваться, да, но там, поверьте мне, это как вот диаметрально предположить даже идеологи. Вот. А продукты прикладные все прямо делались под Oracle, под Microsoft, прямо делались такими. И фактически движение идет друг навстречу друга. То есть вот база данных меняется, продукты тоже надо переписать, российские, заметьте. Но переписать, чтобы работать на российской системе управления базами данных. Ну, то есть
а потом
такая сложность.
Просто все это перекачать каким-то образом.
Ну, да, и перекачать. Но перекачать не самая сложная задача. Самая сложная задача, что надо вот такие нагрузочные системы, которые в мире вот в таком уровне эксплуатации практически нигде не решалось, кроме Китая.
Управлять, а у китайцев оно без, Китай 10, без Oracle.
Они без Oracle, да. Они без Oracle.
То есть они давно... Они,
это... но, понимаете, на это нужно 10-15 лет реального практического опыта эксплуатации. И сильнейшей конкурентной среды. Вот у них игроков изначально, которые пытались базу данных освоить и сделать, было около, ну, больше тысячи. Вот у нас сейчас в реестре российского ПО там 30 плюс форков.
А у нас нет соблазна китайское купить?
Они не дают. И соблазн есть взять. Ну, во-первых, это тоже, я бы не назвал бы это импорт независимостью. Другой риск. Да, другой риск. Другой риск, да. Вот, они создали свой независимый форк от мирового. То есть мы сейчас все-таки опираемся на мировой, как ядро. Вот. И дальше его уже обкладываем разными вещами, чтобы вот с большими объемами данных работать, чтобы вычислительную нагрузку держать, пользовательскую, ну, много еще других задач. Решаем, фактически дорабатываем индивидуально, чтобы вот заменить Oracle. Да. Мы, как вот те, которые непосредственно этим занимаемся, считаем это главная сейчас проблема в импортозамещении. Это вообще главное.
Вы знаете, я на простые вещи хочу перейти. Вот импортозамещение. Вот когда Microsoft говорит, что он что-то отключит, я, естественно, смотрю на свой компьютер, вижу в нем Windows. Но мы только что уже говорили о том, что отключают облачный сервис. Лицензия Windows, она уже стоит в компьютере.
Там может быть какая-то защита временная, конечно, да. Я не знаю даже.
По крайней мере, не знаю. И в крайнем случае я уже слышал про Astra Linux, и по-моему, еще 3-4 есть какие-то российские операционные системы, на которых вроде кто-то уже даже из знакомых попробовал работать.
Я даже назвал их,
да. Пробовали работать. Вот вы лично, не как генеральный директор одной из старейших наших IT-компаний, а просто как пользователь. Вы импортозамещаетесь или нет?
А вот давайте я вам скажу. А вы операционную систему руками щупали? Вы знаете, что это такое?
Да понятия не имею. Ну что вы, я чайник.
Хотите честно, я вот практически тоже, да. Потому что мне все равно, да. А на самом деле мы же над операционной системой, мы чем-то пользуемся, офисным пакетом. А это уже не операционная система, а вот офисный пакет. А вот офисный пакет Microsoft может работать не на Microsoftской операционной системе? Ну, ответ нет. В этом проблема.
Ну, хорошо, но офисный пакет-то у нас тоже разработан.
О, правильно. Ну, кстати, вот разработан так же, как я рассказывал, то есть что-то взято из open source и дальше сильно доработано, освоено и стало российским, по-честному, кстати. Вот, и, в принципе, уже очень неплохие, туда можно переходить. Да. Вопрос желания, некоторых усилий, да, а стоимость, она уж точно дешевле, чем вот мы покупали Microsoft, вот прям по-честному, да, то есть это прям даже дешевле. Вот, поэтому задача решаем. Ну, я к тому, что главное не операционную систему заменить, а все приложения, которые на ней работают, которые для вас ценны. То, на чем вы работаете, да. Операционную систему мы не заметим.
Не, ну на рабочих местах-то у людей,
да, и на рабочих
есть
местах,
персональный компьютер.
И на рабочих местах что-то меняют, да. Но у нас, по-моему, я вот даже сейчас боюсь, вот у нас Microsoft еще остался. Хотя где-то, я знаю, это решаемо, вот сейчас точно это решаемая задача, где-то и операционную систему заменили, и поставили русский пакет. Это уже ситуация, ну, немножко надо привыкнуть, да, но, в принципе, не такой же сверхдискомфорт это сделать.
Строго по делу на Business FM.
Вернемся сейчас немножко к началу нашей беседы. Там вот IPO, капитал, узнаваемость. Насколько растет сейчас ваш оборот? В любых терминах, как хотите. Выручки, заказов. В общем, сейчас так, что очередь стоит, что
да,
вы не можете...
Ну, смотрите, у нас есть такая специфика, в отличие от других компаний IT, которые на IPO, да, что мы не системный, а прикладной софт. И для крупных предприятий он всегда идет с проектом сложным. Ну, грубо говоря, половина сложностей и затрат, связанные с людьми, которые этот продукт установят, приведут данные из предыдущего продукта, потому что все равно предприятие как-то работало, перенастроят бизнес-процессы, интегрируют это с другим IT-ландшафтом, с другими продуктами, потому что они обмениваются данными и взаимодействуют. Вот все это проект. Вот если бы мы могли бы продать продукт, отгрузить его и ничего не делать, мы бы выросли за 2023 год на 150%. Настолько много у нас возросла контракта. Угу. То есть контрактов мы заключали очень много.
Очередь контрактов.
Да, контракты, он прямо все, это заключенные контракты, надо делать работу. И ожидание от наших клиентов, что мы ее будем делать быстро, им хочется побыстрее, они бы нам деньги бы отдали. Вот, а мы деньги не берем, ну, в терминах рынка, да, не закрываем, потому что для этого нужны люди, обученные, организованные, способные выполнить проекты, чтобы эти продукты заработали.
В 23-м вы 10 миллиардов выручку, по-моему, превысили, или около
нет,
того,
нет, около
да?
9, ну, у нас 23-й еще не закончился, потому что у нас на квартал
по март,
смещенный, да,
точно, да,
но 9 да. с небольшим миллиардов у нас выручка по группе.
А это по сравнению с 21-м?
На 28% роста по выручке и 31 или 32% по прибыли.
Вот, ну, теперь люди — это самое интересное и действительно самое дефицитное. Я прочитал, что компания говорила, что вы набираете по 200 человек в месяц.
Ну, даже больше, только в квартал.
В квартал.
Все хорошо.
По 200 человек.
Цифра правильная. Ну, даже
200 на 4 — это 800 в год. Это по экспоненте. Сейчас, по-моему, около 3000 работает.
Около 2000, да, 200 где-то, да, да. Но важный момент, что у любой организации есть текучесть. Угу. Все-таки какое-то количество людей увольняется. У нас увольняется между 10 и 15% уже в течение там, ну, какого-то большого количества лет. То есть это комфортная текучесть. Больше для нас некомфортная, потому что мы теряем экспертизу. навыки людей, да, которые приобретают их именно в нашей компании. Да, то есть мы не можем взять с готовыми навыками для того, чтобы решать наши задачи с улицы. Да, то есть все равно их надо адаптировать. Да. Вот, поэтому для нас болезненно высокая текучесть. Мы все делаем, чтобы она была в пределах 10-15%.
Хорошо, но насколько 10-15, по количеству вы увеличиваете, ну, знаете, сейчас?
10-15, да. Из 2000 в год это все равно человек 300.
Человек 300 поэтому... уходит, а 800 вы
набираете.
А 800
приходит, да. Вот плюс 500 мы за год где-то набираем. На самом деле мы можем набирать больше. Можем. Проблема
слово «можем», оно что-то
одно значит,
что они есть?
К нам,
или
к нам придут, к нам придут. Те, которые нам нужны.
И что вы обеспечены заказами на этих людей и еще больше.
Заказами, да, уж точно мы обеспечены прямо тотально. То есть у нас сейчас проблемы не с продажами.
К вам придут. Теперь вопрос, есть ли кому прийти? И
есть, откуда? Есть. Ну вот IPO, кстати, нам помогает. Вот еще одна причина выхода на IPO, потому что узнаваемость бренда как работодателя, люди хотят, особенно такие вот айтишные, да, они хотят работать в больших брендах, узнаваемых.
Порядок стартовых зарплат для джунов, как принято говорить, назовете?
Я могу среднюю зарплату назвать, она где-то, наверное, 230-240 тысяч рублей в месяц.
Это и насколько средний. Она выросла за эти два года?
Она растет третий год подряд, растет 17% в год. Средняя зарплата. И для женов растет, и для стариков, да, ну, уж в каком-то, так сказать, диапазоне не знаю, да, но средняя зарплата, я точно просто знаю, у нас там такие, как бы, графики, да, то есть это вижу, да.
Больше вы молодых набираете?
У
или
нас,
хантите
у нас,
уже готовых?
У нас
откуда-то?
Такой опыт, мы пытаемся делать акцент, так называемые, людей, которые ближе к 30 и плюс лет, у которых работа вторая, а лучше даже треть.
Но все мечтают.
Нет, так и делаем. Так и делаем. То есть, ну как, мы берем одного из восьми людей, которые к нам приходят. Средняя такая статистика. То есть все-таки выбираем, да?
То есть вы сами не тягаете? Вообще есть сейчас вот в условиях такого, естественно, дефицита кадров, колоссального роста спроса на продукцию российского IT-сектора? Компании друг с другом как-то борются нечестно? Ну, повышая зарплаты, соревнования зарплат, там конкретные там, ну, заманухи для тех, кого хочется.
Есть защитный механизм, быть очень аккуратным с этим, потому что ты, как это самоуничтожение. Вот банки у нас переманили несколько людей, а мы сейчас взяли нашим же сотрудникам, написали письма, ну, которые работали последние 10-15 лет у нас, ну, на ролях там старшие и главные. Вот мы написали письма, смотрите, мы вышли на IPO, много задач, возвращайтесь, welcome home, да, возвращайтесь к нам домой, да. Ну, так реально, знаете, как на нас наши клиенты наехали, потому что они же и конкуренты, как работодатели, да, а при этом они же у нас этих людей забрали.
А есть какие-нибудь джентльменские договоренности вот на рынке, которые действуют, скажем, не просто?
Когда я заключаю контракт, я говорю, ну, такая, ну, она правда, да, что я говорю, ребят, если вот я вам сюда покажу сильных людей, а вы им сделаете предложение, то у меня будут сложности с выполнением этого контракта. Более того, у меня есть правило. Если вы хоть одному человеку сделаете предложение сильному, то я к вам буду посылать посредников, студентов, а сильные у меня будут работать дома, и проект я постараюсь сделать, но это очень сильно осложнит. Ну, то есть это объективно. Ну, потому что какой смысл мне давать сильных людей, если они у меня их будут тягать, они все равно на проектах работать не будут. А банки иногда могут предложить там зарплату существенно выше, да, хотя мы платим по рынку, потому что в среднем по рынку, да, потому что иначе бы люди у нас бы тоже бы не задерживались, да, но всегда есть точечные вещи, когда можно очень захотелось и переплатить, да. Вот, поэтому и мы в контракте прямо прописываем, но это не юридически незначимо. Мы прописываем именно джентльменскую, но прямо в контракте.
Нет, такие-то вещи, они только по понятиям бывают.
Ну да, и в целом, мы держимся все. Да, ну кто-то иногда не выдерживает, кому-то делает.
Где готовят хороших? Каких студентов? Ну, понятно, что всегда лучше, когда человек с опытом, если найдется такой. А вот когда приходят студенты, ну или выпускники, какие вузы или вообще никакие? Или все на практике только?
Нет, есть, конечно. Ну, МФТИ, допустим, это очень высокий уровень, колоссальный.
Это сразу,
да. Есть аналог, я все время забываю его название, Санкт-Петербургский университет.
ИТМО,
конечно, ИТМО. Это высочайший уровень, Вот, это просто вот все мечтают, да, то есть вот и мы всегда предпочтение отдадим выходцам из этих ребят. Вопрос их, как удержать. На них уже штамп стоит, что они лучшие, да, вот, и поэтому с ним тяжело. Поэтому вот как раз вторая, третья работа, когда эти люди уже посмотрели, как в Яндексе, как там в Тинькове, там где-то еще, да, и уже могут вот что-то сравнить реально на практике, да, и уже задержаться в нашей компании, тогда вот с ними интересно. Брать их на входе, вот после института, бессмысленно. Они у нас год-два поработают, только-только наберут компетенцию, чтобы приносить нашу пользу, потому что даже, ну, просто быстро это сделают, быстрее, чем другие, да. Ну, и все равно им надо попробовать где-то еще на рынке, они слишком крутые, поработать, да. Поэтому просто бессмысленно это делать. Другие университеты тоже неплохо, точно, да, там, и там Бауманка тоже.
Слушайте, а который вот самообразование, работает это или нет?
Не работает. Глубины нет, базы нет, да.
Удаленка и релокация в основном закончились или все еще существуют?
Никогда не закончится. Теперь для IT-мира, ну, просто мир не хочет, да. Другое дело, что мы делаем комбинированный режим в пользу, скорее, удаленки. Вот. Она нам крайне не нравится, потому что нет свободного общения. Вот это главная проблема. Да? Свободное общение в IT-мире невероятно важно. Да? То есть, когда люди...
Конечно, вместе пить кофе.
Да, курить, пить кофе в коридорах, разговаривать, когда там где-то в перерывах там, и так далее. Да? Это невероятно важно. Это обмен информацией, в том числе профессиональной информацией, да, там, о проектах там, и так далее. В удаленке вся среда организована.
Да, там только по галочкам. Ну, это ответили, ты искры не высекаются.
Ты приходишь, да, отвечаешь на какие-то вопросы, докладываешь, что у тебя произошло, все, разошелся. Лояльность теряется тоже. Это тоже очень плохо, да, потому что вот это ощущение командной работы, да, оно все-таки в физическом мире как-то хорошо, когда работает, да, в удаленной намного хуже. Вот, поэтому это беда, да.
А молодежь, она ведь тянется сейчас к тому, чтобы дома сидеть или вообще уехать в другое место, сидеть перед компьютером. Это мы чуть-чуть, люди более старшие, мы привыкли вместе кофе пить. У них, может, такой привычки даже не возникает.
Да, понимаете, люди вообще тянутся к комфорту, встать, поднять себя, да, и отнести любимого куда-то, ну, вроде нелогично, да, потому что час туда, час обратно, а зачем, да, то есть, ну, вроде очень нелогично, и мы тянемся к этому комфорту, да, а в результате мы лишаем себя возможности делать успешную карьеру, ведь карьера любая, это как раз нахождение в максимальном дискомфорте. Вот, понимаете, во всем. Изучение нового, да, там, не знаю, выйти, выступление сделать, да, или взять еще что-то рискованное для себя, да. То есть, ну, вот только так мы приобретаем по-настоящему знания, опыт, тот, который позволяет нам менять мир, и только так мы делаем карьеру, становимся лучшими, да, и нам платят там много денег, там, и прочее.
И вообще мысли новые появляются, а не старые.
Ну, конечно, конечно. И происходит обмен, там, и так далее. Но, к сожалению, вот где-то надо объяснять, но не всегда получается, даже своим детям не получается рассказать.
Ну что ж, давайте за то, чтобы искры продолжали высекаться так или иначе, поставим на эту точку. Спасибо, Александр Глазков, генеральный директор Диасофт.
Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.